Только плач был мне сладостен, и он наследовал другу моему в усладе души моей. Глава 5. Теперь, Господи, это уже прошло, и время залечило мою рану. Можно ли мне услышать от Тебя, который есть истина? Можно ли преклонить ухо моего сердца к устам Твоим и узнать от Тебя, почему плач сладок несчастным? Сравните Еврипид, услада для смертных в бедствиях, стенаниях и потоках слез. Они облегчают скорбь и разрешают великую сердечную муку. Разве ты, хотя и всюду присутствуя, отбрасываешь прочь от себя наше несчастье? Ты пребываешь в себе, мы кружимся в житейских испытаниях. И однако, если бы плач наш не доходил до ушей твоих, ничего не осталось бы от надежды нашей. Такова ли трансцендентность Бога, чтобы Ему безразличны были наши страдания, и нам нечего ожидать от Него помощи и утешения в горе? Блаженный Августин никогда не сомневался в том, что провидение внимательно к людям и заботится о них. Почему с жизненной горечи срываем мы сладкий плод, стенания и плач, вздохи и жалобы? Или сладко то, что мы надеемся быть услышаны тобою? Это верно в отношении молитв, которые дышат желанием дойти до тебя. Но в печали об утере и в той скорби, которая окутывала меня, я ведь не надеялся, что он оживет, и не этого просил своими слезами. Я только горевал и плакал, потерян я был и несчастен, потерял я радость свою. Или плач, горестный сам по себе, услаждает нас, присытившихся тем, чем мы когда-то наслаждались, и что теперь внушает нам отвращение. Глава 6. Зачем, однако, я говорю это? Сейчас время не спрашивать, а исповедоваться тебе. Я был несчастен, и несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, что смертно. Она разрывается, теряя, и тогда понимает, в чем ее несчастье, которым несчастна была еще и до потери своей. Таково было состояние мое в то время. Я горько плакал и находил успокоение в этой горечи. Так несчастен я был, и дороже моего друга оказалась для меня эта самая несчастная жизнь. Я, конечно, хотел бы ее изменить, но также не желал бы утратить ее, как и его. И я не знаю, захотел ли бы я умереть даже за него, как это рассказывают про Ореста и Пилата, если это только не выдумка, что они хотели умереть вместе один за другого, потому что хуже смерти была для них жизнь врозь. Герои греческой мифологии, бывшие примером идеальной дружбы. Во мне же родилось какое-то чувство совершенно этому противоположное. Было у меня и жестокое отвращение к жизни, и страх перед смертью. Я думаю, что чем больше я его любил, тем больше ненавидел я смерть и боялся, как лютого врага, ее, отнявшую его у меня. Вдруг, думал я, поглотит она и всех людей. Могла же она унести его? В таком состоянии, помню, находился я. Вот сердце мое, Боже мой, вот оно, взгляни вовнутрь его, таким я его вспоминаю. Надежда моя, ты, который очищаешь меня от нечистоты таких привязанностей, устремляя глаза мои к тебе и освобождая от силков ноги мои. Псалом 24, стих 14. Я удивлялся, что остальные люди живут, потому что тот, которого я любил так, словно он не мог умереть, был мертв. И еще больше удивлялся, что я, его второе я, живу, когда он умер. «Хорошо», — сказал кто-то о своем друге, — «половина души моей». Гораций Оды. И я чувствовал, что моя душа и его душа были одной душой в двух телах, и жизнь внушала мне ужас. Не хотел я ведь жить половиной жизнью. По словам Диогена Лаэрция, Аристотель дал такое определение дружбы: одна душа, живущая в двух телах. Потому, может быть, и боялся умереть, чтобы совсем не умер тот, которого я так любил. Глава 7. О безумие, не умеющее любить человека, как полагается человеку. То есть понимая и принимая человеческую смертность и ограниченность. О глупец, возмущающийся человеческой участью. Таким был я тогда. Я бушевал, вздыхал, плакал, был в расстройстве. Не было у меня ни покоя, ни рассуждения. Повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа, и ей не втерпешь было со мной, а я не находил места, куда ее пристроить. Рощи с их прелестью, игры, пение, сады, дышавшие благоуханием, пышные пиры, ложа нег, самые книги и стихи — ничто не давало ей покоя. Все внушало ужас, даже дневной свет. Все, что не было им, было отвратительно и ненавистно. Только в слезах и стенаниях чуть-чуть отдыхала душа моя. Но когда приходилось забирать ее оттуда, тяжким грузом ложилось на меня мое несчастье. К тебе, Господи, надо было вознести ее и у тебя лечить. Я знал это, но и не хотел, и не мог, тем более, что я не думал о тебе, как о чем-то прочном и верном. Не ты ведь, а пустой призрак и мое заблуждение были моим Богом. И если я пытался пристроить ее тут, чтобы она отдохнула, то она катилась в пустоте и опять обрушивалась на меня, и я оставался с собой. Злосчастное место, где я не мог быть и откуда не мог уйти. Куда мое сердце убежало бы от моего сердца? Куда убежал бы я от самого себя? Куда не пошел бы вслед за собой? И все-таки я убежал из родного города. Меньше искали его глаза мои там, где не привыкли видеть, и я переехал из Тагасты в Карфаген. Августин уехал, ничего не сказав матери, против академиков. Романиан, гражданин Тагасты, богатый человек и друг блаженного Августина, который жил у него, когда Моника отказалась пустить Августина в родной дом, снабдил его средствами на переезд и на устройство в новом месте. Глава 8. Время не проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства. Оно творит в душе удивительные дела. Дни приходили и уходили один за другим. Приходя и уходя, они бросали в меня семена других надежд и других воспоминаний. Постепенно лечили старыми удовольствиями, и печаль моя стала уступать им. Стали, однако, наступать не другие печали, правда, но причины для других печалей. Разве эта печаль так легко и глубоко проникла в самое сердце мое не потому, что я вылил душу свою в песок, полюбив смертное существо так, словно оно не подлежало смерти? А меня как раз больше всего утешали и возвращали к жизни новые друзья, делившие со мной любовь к тому, что я любил вместо тебя. Нескончаемую сказку, сплошной обман, своим нечистым прикосновением развращавшей наши умы, зудевшие желанием слушать. Нескончаемая сказка, так блаженный Августин называет учение манихеев. И если бы умер кто-нибудь из моих друзей, эта сказка не умерла бы для меня. Было и другое, что захватывало меня больше в этом дружеском общении. Общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость, совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение. Порою дружеские размолвки, какие бывают у человека с самим собой. Самая редкость разногласий как бы приправляет согласие длительное, взаимное обучение, когда один учит другого и, в свою очередь, у него учится. Тоскливое ожидание отсутствующих, радостная встреча прибывших. Все такие проявления любящих и любимых сердец в лице, в словах, в глазах и тысячи милых выражений, как в огне, справляют между собою души, образуя из многих одну. Впервые у Цицерона о дружбе, как и многие слова, созданные им, оно появляется опять только у поздних писателей Макробия, Сатурналии Симмаха, письма Редамары. Глава 9. Вот что мы любим в друзьях и любим так, что человек чувствует себя виноватым, если он не отвечает любовью на любовь. От друга требует только выражения благожелательности. Отсюда эта печаль по случаю смерти, мрак скорби. Сердце, упоенное горечью, в которую обратилась сладость. Смерть живых, потому что утратили жизнь умершие. Блажен, кто любит тебя, в тебе друга и ради тебя врага. Только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги в том, кого нельзя потерять. А кто это, как не Бог наш? Бог, который создал небо и землю и наполняет их, ибо наполняя, Он и создал их. Бытие, глава 1, стих 1, и Иеремия, глава 23, стих 24. Тебя никто не теряет, кроме тех, кто тебя оставляет, а кто оставил, куда пойдет и куда убежит. Только от тебя, милостивого, к тебе гневному, где не найдет он в каре его постигшей твоего закона. А закон твой — истина, и истина — это ты. Псалом 118, стих 142. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Глава 10. Боже сил, обрати нас, покажи нам лик твой, и мы спасемся. Псалом 79, стихи 4 и 8. Куда бы ни обратилась человеческая душа, всюду, кроме тебя, наткнется она на боль, хотя бы наткнулась и на красоту. Но красоту вне тебя и вне себя самой. И красота — это ничто, если она не от тебя. Прекрасное родится и умирает. Рождаясь, оно начинает как бы быть и растет, чтобы достичь полного расцвета. А расцветший стареет и гибнет. Не всегда правда доживает до старости, но гибнет всегда. Родившись и стремясь быть, прекрасное чем скорее растет, утверждая свое бытие, тем сильнее торопится в небытие. Таков предел, положенный тобою земным вещам, потому что они только части целого, существующие не одновременно. Уходя и сменяя друг друга, они, как актеры, разыгрывают все цельную пьесу, в которой им даны отдельные роли. То же происходит и с нашей речью, состоящей из звуковых обозначений. Речь не будет целой, если каждое слово, отзвучав в своей роли, не исчезнет, чтобы уступить место другому. Да хвалит душа моя за этот мир тебя, Господь всего, Создатель. Но да не прилипает к нему чувственной любовью, ибо он идет, куда и шел, к небытию, и терзает душу смертной тоской, потому что и сама она хочет быть и любит отдыхать на том, что она любит. Да хвалит душа моя за этот мир. Псалом 145, стихи 1, 2. Господь всего Создатель. Первая строка Амвросиева вечернего гимна. Смотрите исповедь дальше. А в этом мире негде отдохнуть, потому что все в нем безостановочно убегает. Как угнаться за этим плотскому чувству? Как удержать даже то, что сейчас под рукой? Медлительно плотское чувство, потому что оно плотское, ограниченность его свойства. Оно удовлетворяет своему назначению, но его недостаточно, чтобы удержать то, что стремится от положенного начала к положенному концу. Ибо в слове твоем, которым создан мир, слышит оно отсель и досель. Глава 11. Не суетись, душа моя, не дай оглохнуть уху сердца от грохота суеты твоей. Слушай, само слово зовет тебя вернуться. Безмятежный покой там, где любовь не покинет тебя, если сам ты ее не покинешь. Вот одни создания уходят, чтобы дать место другим. Отдельные части в совокупности своей образуют этот дольний мир. «Разве я могу уйти куда-нибудь?» — говорит слово. «Здесь утверди жилище свое. Доверь все, что у тебя есть, душа моя, уставшая, наконец, от обманов. Доверь истине все, что у тебя есть от истины, и ты ничего не утратишь». Истлевшее у тебя покроется цветом. Исцелятся все недуги твои. Приходящее получит новый облик, обновится и соединится с тобой. Оно не увлечет тебя в стремлении вниз, но недвижно останется с тобой и пребудет у вечно недвижного и пребывающего Бога. Псалом 101, стих 13. Зачем, развращенная, следуешь ты за плотью своей? Пусть она, обращенная, следует за тобой. Все, что ты узнаешь через нее, частично. Ты не знаешь целого, которому принадлежат эти части. И все-таки они тебя радуют. Если бы твое плотское чувство способно было охватить все, и не было бы оно в наказание тебе справедливо ограничено постижением только части, то ты пожелал бы, чтобы все существующее сейчас прошло, дабы ты больше мог наслаждаться целым. В этом противоположении части и целого есть, может быть, реминисценция из Порфириевых начал, где или афористически сжаты, или подробно развиты главные положения Плотина, высказанные в Эннеадах. Плотиново одно и есть Бог, целое. Ведь и речь нашу ты воспринимаешь тоже плотским чувством, и тебе, разумеется, захочется, чтобы отдельные слова произносились один за другим, а не застывали неподвижно. Ты ведь хочешь услышать все целиком? Так и части, составляющие нечто единого, но возникающие не все одновременно в том, что они составляют. Все вместе радует больше части, если бы только это все могло быть разом воспринято. Насколько же лучше тот, кто создал целое, Господь наш. И он не уходит, потому что для него нет смены. Глава 12. Если тела угодны тебе, хвали за них Бога и обрати любовь свою к их мастеру, чтобы в угодном тебе не стал ты сам неугоден. Если угодны души, да будут они любимы в Боге, потому что и они подвержены перемене и утверждаются в нем, а иначе проходят и приходят. Да будут же любимы в нем. Увлеки к нему с собой те, какие сможешь, и скажи им, его будем любить, он Создатель, и он недалеко. Деяния апостолов, глава 17, стих 27. Он не ушел от своего создания, оно из него и в нем. Где же он? Где вкушают истину? Он в самой глубине сердца. Только сердце отошло от него. Современные исследователи блаженного Августина полагают, что неоплатоники могли приобщить Августина к философии разумного делания, входя в себя, очищаясь от чувственного, чтобы лучше овладеть собой, душа находит истину. Вернитесь, отступники, к сердцу и прильните к тому, кто создал вас. Блаженный Августин думает о законе, написанном в сердце человека. Послание к римлянам, глава 2, стих 15. Стойте с ним и устоите. Успокойтесь в нем и покойны будете. Куда, в какие трущобы вы идете? Куда вы идете? То хорошее, что вы любите от него. И поскольку оно с ним, оно хорошо и сладостно. Но оно станет горьким и справедливо, потому что несправедливо любить хорошее и покинуть того, кто дал это хорошее. Зачем вам опять и опять ходить по трудным и страдным дорогам? Нет покоя там, где вы ищете его. Ищите, что вы ищете, но это не там, где вы ищете. Счастливой жизни ищете вы в стране смерти, ее там нет. Как может быть счастливая жизнь там, где нет самой жизни? Сюда спустилась сама жизнь наша и унесла смерть нашу и поразила ее избытком жизни своей. Прогремел зов его, чтобы мы вернулись отсюда к нему в тайное святилище, откуда он пришел к нам, войдя сначала в девственное чрево, где с ним сочеталась человеческая природа, смертная плоть, дабы не остаться ей навсегда смертной, и откуда он вышел, как супруг из брачного чертога своего, радуясь, как исполин, пробежать поприще. Псалом 18, стих 6. Он не медлил, а устремился к нам, крича словами, делами, смертью, жизнью, сошествием, восшествием, крича нам вернуться к нему. Он ушел с глаз наших, чтобы мы вернулись в сердце наше и нашли бы его. Он ушел, и вот он здесь. Не пожелал долго быть с нами и не оставил нас. Он ушел туда, откуда никогда не уходил, ибо мир создан им. И он был в этом мире, и пришел в этот мир спасти грешников. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 10. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Ему исповедуется душа моя, и он излечил ее, потому что она согрешила перед ним. Псалом 40, стих 5. Сыны человеческие, доколе будет отягощено сердце ваше? Псалом 4, стихи 3 и 5. Жизнь спустилась к вам. Разве не хотите вы подняться и жить? Но куда вам подняться, если вы высоко и положили на небо главы свои? Псалом 72, стих 9. Блаженный Августин в толковании на этот псалом объясняет эти слова. Говорят горделивые слова. «Спуститесь, чтобы подняться, и поднимайтесь к Богу. Вы ведь упали, поднявшись против Него». Смиряясь в покаянии, душа получает свою высоту, блаженный Августин, о свободной воле. Человеческая смертная природа надута гордыней. И чтобы человек не считал недостойным себя подражать уничиженному, сам Господь стал уничиженным, чтобы хоть после этого человеческая гордыня не считала недостойным идти по его следам. «Скажи им это, пусть они плачут в долине слез». Псалом 83, стих 7. «Увлеки их с собой к Богу, ибо слова эти говоришь ты от Духа Святого, если говоришь, горя огнем любви». Глава 13. «Я не знал тогда этого. Я любил дольнюю красоту. Я шел в бездну и говорил друзьям своим, разве мы любим что-нибудь, кроме прекрасного? А что такое прекрасное и что такое красота? Что привлекает нас в том, что мы любим, и располагает к нему? Не будь в нем приятного и прекрасного, оно ни в коем случае не могло бы подвинуть нас к себе». Размышляя, я увидел, что каждое тело представляет собой как бы нечто целое и потому прекрасное. Но в то же время оно приятно и тем, что находится в согласовании с другим. Так отдельный член согласуется со всем телом, обувь подходит к ноге и тому подобное. Эти соображения хлынули из самых глубин моего сердца, и я написал работу о прекрасном и соответствующем, кажется, в двух или трех книгах. Тебе это известно, Господи. У меня же выпало из памяти. Самих книг у меня нет. Они затерялись. Не знаю, каким образом. Глава 14. Что побудило меня, Господи, Боже мой, посвятить эти книги Гиерию, римскому оратору, которого я не знал лично, но которым восхищался за его громкую славу ученого. О Гиерии ничего не известно, кроме того, что сообщает блаженный Августин. Во второй половине IV века много философов и государственных людей носило это имя. Финикийский философ, корреспондент Либания, философ-неоплатоник, ученик Ямблиха и учитель Максима. Викарий Африки. Кому посвятил Августин свою книгу? Во всяком случае, адресат был фигурой крупной, философом и оратором. Мне сообщили некоторые его изречения, и они мне нравились. Еще больше нравился он мне потому, что очень нравился другим. Его превозносили похвалами, недоумевая, как сириец, умевший сначала прекрасно говорить по-гречески, стал впоследствии мастером латинской речи и выдающимся знатоком во всех вопросах, касающихся философии. Человека хвалят, и вот его заглазно начинают любить. Разве эта любовь входит в сердце слушающего от слов хвалящего? Нет. Любящий зажигает любовью и другого. Поэтому и любят того, кого хвалят другие, веря, что хвала ему возглашается не лживым сердцем, а это значит, что хвалят любя. Так любил я тогда людей, доверяясь суду человеческому, а не Твоему, Господи, которым никто не обманывается. Почему, однако, хвалы ему воздавались совсем иные, чем знаменитому вознице или цирковому охотнику, прославленному народной любовью? Они были серьезны и важны. Такие хотел я услышать о себе самом. Я ведь не хотел бы, чтобы меня хвалили и любили так, как актеров, хотя я сам расхваливал их и любил. Но я избрал бы полную неизвестность, даже ненависть к себе, но не такую славу, но не такую любовь. Какими гирями одна и та же душа развешивает разную, столь несходную любовь? Почему я люблю в другом то, что одновременно ненавижу? Я ведь гнушаюсь этим для себя и наотрез от этого отказываюсь. А мы оба, и он, и я, люди. Хорошую лошадь можно любить, не желая стать ею, даже если бы это было возможно. С актером случай другой. Он нашего рода. Значит, я люблю в человеке то, что для меня в себе ненавистно, хотя и я человек. Блаженный Августин чувствует, что, восхищаясь актером, он видит в нем орудие, действующее для его удовольствия, а не человека в его высоком достоинстве. Останавливается он здесь, однако, не столько на моральной проблеме, сколько на психологической загадке. «Великая бездна сам человек, чьи волосы сочтены у тебя, Господи, и не теряются у тебя, и однако волосы его легче счесть, чем его чувства и движение его сердца». «Чьи волосы сочтены» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. Что же касается Гиерия, то он принадлежал к тому типу ораторов, который мне так нравился, что мне самому хотелось быть одним из них. Я заблуждался в гордости своей, был носим всяким ветром, и совершенно скрыто от меня было руководство твое. «Был носим всяким ветром» — послание к Ефесянам, глава 4, стих 14. «И откуда мне знать, и как с уверенностью исповедать тебе, что я больше любил его за любовь и похвалы, чем за те занятия, за которые его хвалили? Если бы те же самые люди не хвалили, а бранили его и рассказывали о нем то же самое, но с бранью и презрением, я не воспламенился бы любовью к нему, хотя ни занятия его, ни он сам не стали бы другим. Другими были бы только чувства рассказчиков». Вот куда брошена немощная душа, не прилепившаяся еще к крепкой истине. Ее несет и кружит, бросает туда и сюда, смотря по тому, куда дует вихрь слов и мнений. Они заслоняют ей свет, и она не видит истины. Она же вот перед нами. Для меня тогда было очень важно, чтобы моя книга и мои труды стали известны этому человеку. Его одобрение заставило бы меня загореться еще большим усердием. Его неодобрение ранило бы мое суетное, не имевшее в тебе опоры сердце. И однако я с любовью охотно переворачивал перед своим умственным взором вопрос о прекрасном и соответственном, о чем писал ему, и приходил в восторг от своей работы, не нуждаясь ни в чьих похвалах. Глава 15. «Я не видел, однако, стержня в великом деле, в искусстве твоем, всемогущий, который один творишь чудеса». Псалом 71, стих 18. «Душа моя странствовала среди телесных образов, прекрасная, являющаяся таковым само по себе и соответственная, хорошо согласующаяся с другим предметом, я определял и различал, пользуясь доказательствами и примерами из мира физического». Потом я обратился к природе души, но ложные понятия, бывшие у меня о мире духовном, мешали мне видеть истину. Во всей силе своей стояла истина у меня перед глазами, а я отвращал свой издерганный ум от бестелесного к линиям, краскам и крупным величинам. И так как я не мог увидеть это в душе, я думал, что не могу увидеть и свою душу. Я любил согласие, порождаемое добродетелью, и ненавидел раздор, порождаемый порочностью. В первой я видел единство, во второй – разделенность. Это единство представлялось мне как совместность разума, истины и высшего блага. Разделенность – как некая неразумная жизнь и высшее зло. Я, несчастный, считал, что оно не только субстанция, но что это вообще некая жизнь, только не от Тебя исходящая, Господи, от которого все. Единство я назвал монадой, как некий разум, не имеющий пола, а разделенность – диадой. Это гнев в преступлениях и похоть в пороках. Книга блаженного Августина о прекрасном и соответственном потеряна. Она дала бы многое для осуждения о нем молодом, о его умственных интересах, философской культуре и о влиянии на него манихеев. Августин рассматривал в ней одну из центральных проблем платонизма – сущность прекрасного, взаимоотношения между ним и подходящим. Смотрите, Пир, Федр и особенно Гиппий Больший. Сравните Цицерон, об обязанностях, о возможных источниках Августина. Смотрите у Свободы. «Сам я не понимал, что говорю. Я не знал и не усвоил себе, что зло вовсе не есть субстанция, и что наш разум не представляет собой высшего и неизменного блага. Преступление есть порочное движение души, побуждающее к действию, в котором душа и утверждает себя дерзостно и взбаламученно. Разврат есть необузданное желание, жадное к плотским радостям. Если разумная душа сама порочна, то жизнь пятнают заблуждения и ложные понятия. Как раз такая и была у меня тогда. И я не знал, что ее надо просветить другим светом, чтобы приобщить к истине, потому что в ней самой нет истины, ибо ты зажжешь светильник мой, Господи Боже мой, ты просветишь тьму мою, и от полноты твоей получим мы все. Ты свет истинный, освещающий всякого человека, приходящего в этот мир, ибо у тебя нет изменения и ни тени перемены». Псалом 17, стих 29, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 16, Иаков, глава 1, стих 17. «Я порывался к тебе и был отбрасываем назад, да отведаю вкуса смерти, потому что ты противишься гордым». Первое послание Петра, глава 5, стих 5. А разве не великая гордость притязать по удивительному безумию, что по природе своей я то же самое, что и ты? По манихейскому учению, добро в человеческой душе от самой субстанции Бога. Подверженный изменению, и ясно видя это из того, что я очень хотел быть мудрым, дабы стать лучше, я предпочел, однако, считать тебя подверженным изменению, чем признать, что я не то же самое, что и ты. Потому я и был отталкиваем назад, и ты пригибал мою кичливую выю. В подлиннике Вентоса Сервикс «Шея, надутая ветром» — смелая метафора. Я носился со своими телесными образами. Я плоть, обвинял плоть и бродячий дух, я не повернулся к тебе. Бродя, я бродил среди несуществующего ни в тебе, ни во мне, ни в теле. Тут не было подлинных твоих созданий, а были одни мои пустые мечтания. Бродячий дух, Псалом 77, стих 39. И я спрашивал у малых верных детей твоих, моих сограждан, из среды которых я, сам того не зная, был изгнан, я спрашивал их, нелепый болтун, почему же заблуждается душа, которую создал Бог? Я не хотел, чтобы меня спросили, почему же заблуждается Бог? И я силился доказать, что скорее ты в своей неизменной сущности вынужден впасть в заблуждение, чем признаться, что я, подверженный изменению, добровольно сбиваюсь с пути и в наказание за это впадаю в заблуждение. Справедливейшее наказание за грех состоит в том, что человек утрачивает то, чем он не захотел хорошо пользоваться. Тот, кто не захотел поступать правильно, когда мог, утрачивает эту возможность, когда захочет поступить правильно, о свободной воле. Мне было, пожалуй, лет 26-27, когда я закончил эти свитки, развертывая перед собой свои выдумки, эти материальные образы, оглушавшие уши моего сердца. Я настораживал их, сладостная истина, чтобы услышать мелодию твою, звучавшую глубоко внутри меня. Я думал о прекрасном и соответственном, хотел встать на ноги и услышать тебя, радостью обрадоваться, слыша голос жениха, и не мог. Мое заблуждение громко звало меня и увлекало наружу. Под тяжестью гордости своей падал я вниз. Радостью обрадоваться, слыша голос жениха, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 29. «Ты не давал слуху моему радости и веселья, и не ликовали кости мои, потому что не были сокрушены». Псалом 50, стих 10. Глава 16. «И какая польза для меня была в том, что лет 20 от роду, когда мне в руки попало одно произведение Аристотеля под заглавием «10 категорий», карфагенский ритор, мой учитель и другие люди, считавшиеся учеными, раздуваясь от гордости, трещали о нем, и, слыша это название, я только и мечтал об этой книге, как о чем-то великом и божественном, я оказался единственным прочитавшим и понявшим ее». Категория Аристотеля образует первую часть органона, собрание трактатов по логике. Подлинность их теперь оспаривается многими, но вопрос остается неразрешенным. Книгу эту обильно комментировали в первые века по Рождеству Христову, особенно неоплатоники. Переведенная по латыни Марием Викторином, она стала в средние века на Западе фундаментом для преподавания логики. Вероятно, и читал блаженный Августин. Аристотель перечисляет предикаты, которые могут быть приложены к субъекту. Субстанция. Какой величины, какого качества, в каком отношении к тому-то, где, когда, положение, состояние, что делает, что переносит. Находясь под влиянием манихейской антропологии, блаженный Августин считал, что эти 9 категорий приложимы и к Богу, как к субъекту отличному от атрибутов величия, красоты и так далее. Когда я беседовал по поводу этих категорий с людьми, которые говорили, что они с трудом их поняли, и то лишь с помощью ученых-наставников, объяснявших их не только словесно, но и с помощью многочисленных рисунков на песке, то оказалось, что они могут сказать мне о них только то, что я при своем одиноком чтении узнал у себя самого. По-моему, книга эта совершенно ясно толковала о субстанциях и их признаках. Например, человек — это качество. Сколько в нем футов роста — это количество. Его отношение к другим, например, чей он брат, место, где он находится, время, когда родился, его положение — стоит или сидит, что имеет, обувь или вооружение, что делает или что терпит. Под эти 9 категорий, для которых я привел примеры, и под самую категорию субстанции подойдет бесконечное число явлений. Какая была мне от этого польза? А вред был. Считаю, что вообще все существующее, охваченное этими 10 категориями, я пытался и Тебя, Господи, дивно простого и неподверженного перемене, рассматривать как субъект Твоего величия или красоты. Как будто они были сопряжены с Тобой как с субъектом, то есть как с телом, тогда как Твое величие и Твоя красота — это Ты сам. Различие между субстанцией и ее признаками неприложимо к Богу. Тело же не является великим или прекрасным, потому что оно тело. Меньшее или менее красивое, оно все равно остается телом. Ложью были мои мысли и о тебе, а не истиной. Жалкий вымысел мой, неблаженная крепость твоя. Ибо ты повелел, и так и стало со мной. Земля начала рожать мне терния и волчцы, и с трудом получал я хлеб свой. Начала рожать мне терния и волчцы. Бытие, глава 3, стих 18. И какая польза была для меня, что я в то время негодный раб злых страстей, сам прочел и понял все книги, относившиеся к так называемым свободным искусствам, какие только мог прочесть. Какие это были книги? Прежде всего, первую латинскую энциклопедию свободных искусств Варона, служившую источником для работ на те же темы в Кассициаке, которые блаженный Августин начал вскоре после своего обращения, но не довел до конца. Книга Варона утеряна, как и другие книги, которые читал Августин. Об объеме тогдашних знаний блаженного Августина можно судить только на основании его же сочинений. Он хорошо был знаком с астрономией и арифметикой. Знатоки первой, их называли математиками, включали в себя 2 класса – настоящих специалистов-астрономов и астрологов-составителей гороскопов. Блаженный Августин много занимался книгами последних, но интересовался и настоящей астрономией. Знал он и принципы арифметики своего времени, то есть теорию чисел и ряд числовых операций, которые можно рассматривать как преддверие алгебры. Руководством был тот же Варон, его об арифметике, об основах чисел, учение о числах в духе пифагорейской школы, придававшей числам мистическое значение, например, 10 – символ Вселенной, пифагорейская тетрада, четверица, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. Читал он, вероятно, и введение в арифметику Никомаха из Геразы, пифагорейца и последователя Платона конца первого века по Рождеству Христову, которого Апулей перевел по латыни. Я радовался, читая их, и не понимал, откуда в них то, что было истинного и определенного. Я стоял спиной к свету и лицом к тому, что было освещено. И лицо мое, повернутое к освещенным предметам, освещено не было. Тебе известно, Господи, что я узнал без больших затруднений и без людской помощи в красноречии, диалектике, геометрии, музыке и арифметике. И быстрая сообразительность, и острая проницательность — твои дары, но не тебе приносил я их в жертву. Они были мне не на пользу, а скорее на гибель, потому что я жадно стремился овладеть доброй долей имущества своего, но не сохранил для тебя сил своих, а ушел от тебя прочь, в дальнюю страну, чтобы расточить все на блудные страсти. Как блудный сын из евангельской притчи. Евангелие от Луки, глава 15. Какая польза была мне от хорошего, если я не умел им хорошо пользоваться? А я стал понимать, как трудно даются эти науки даже прилежным и толковым ученикам, когда, пытаясь их разъяснить, увидел, что самого выдающегося среди моих учеников хватало лишь на то, чтобы не так уж медленно усваивать мои объяснения. Какая была мне польза в этом, если я думал, что Ты, Господи, Бог истины, представляешь собой огромное светящееся тело, а я обломок этого тела, предел извращенности. Но именно таков был я тогда. Я не краснею, Господи, исповедуя пред Тобой милосердие Твое ко мне и призывая Тебя. Я ведь не краснел, богохульно проповедуя пред людьми и лая на Тебя. Какая польза была мне от моего ума, так легко справлявшегося с этими науками, и от такого количества запутаннейших книг, распутанных без помощи учителя, если я безобразно кощунствовал и гнусно заблуждался в науке благочестия? Во вред ли был для малых твоих ум гораздо более медлительный, если они не уходили от тебя прочь, безмятежно оперялись в гнезде церкви твоей и выращивали крылья любви, питаясь пищей здоровой веры? Господи Боже наш, в тени крыл Твоих обретем мы надежду. Укрой нас и понеси нас. Ты понесешь малых детей, и до седин будешь нести их. Ибо сила наша тогда сила, когда это Ты. Только наша она бессилие. Ты понесешь малых детей, и до седин будешь нести их. Псалом 62, стих 8. Исаия, глава 46, стихи 3-4. Наше благо всегда у Тебя, и, отвращаясь от него, мы развращаемся. Припадем к Тебе, Господи, да не упадем. У Тебя во всей целости благо наше, Ты сам. Мы не боимся, что нам некуда вернуться, потому что мы рухнули вниз. В отсутствие наше не рухнул дом наш. Вечность Твоя. Книга 5, глава 1. Прими исповедь мою, приносимую в жертву Тебе языком моим, который Ты создал и побудил исповедать имя Твое. Выздоровели все кости мои. Пусть же они скажут: Господи, кто подобен Тебе? Подлиннике «Рукой языка моего». «De manu linguae mea». Сравните «рука уст моих» «возвещать языком тростника». «Господи, кто подобен Тебе?» Псалом 34, стих 10. «Ничего нового не сообщает Тебе человек, исповедуясь в том, что происходит с ним, ибо не закрыто взору твоему закрытое сердце, и не отталкивает человеческая жестокость десницу твою. Ты смягчаешь ее, когда захочешь, милосердствуя или отмщая, и нет никого, кто укрылся бы от жара твоего». Псалом 18, стих 7. И Псалом 138, стих 15. Две первые главы представляют собой как бы комментарий к этому псалму. «Да хвалит Тебя душа моя, чтобы возлюбить Тебя. Неумолчно хвалит Тебя все создания Твои, всякая душа, обратившаяся к Тебе своими устами, животные и неодушевленная природа устами тех, кто их созерцает. Да воспрянет же в Тебе душа наша от усталости, опираясь на творения твои, пусть дойдет к тебе дивно их сотворившему. У тебя обновление и подлинная сила». Глава 2. «Пусть уходят и бегут от тебя метущиеся и грешные. Ты видишь их, ты распределяешь и тени». Грешники представляют собой как бы темные пятна в общей картине мира. «И вот мир прекрасен, и с ними, хотя они сами мерзки. Весь мир, universitas rerum, похож на картину, где черная краска наложена на свое место. Он прекрасен даже со своими грешниками, хотя, если их рассматривать самих по себе, они безобразны. О граде Божием. Но чем повредили они тебе? В Писании говорится о врагах Божиих. Они противятся Богу не вследствие природы своей, но вследствие своих пороков. Ему повредить они не могут, они вредят себе. Они враги Богу по желанию своему противиться ему, а не по силам, позволяющим нанести ему ущерб. О граде Божием. Оба места, скрытая полемика с манихеями, считавшими, что царь мрака, одержал реальную победу над царством света. «Чем обесчестили власть твою, полную и справедливую, от небес и до края земли? Куда бежали, убежав от лица твоего? Где не найдешь ты их? Они убежали, чтобы не видеть тебя, видящего их, и в слепоте своей наткнуться на тебя, ибо ты не оставляешь ничего тобой созданного. Да, чтобы наткнуться на тебя в неправде своей и по правде твоей нести наказание, уклонившись от кротости твоей, натыкаются они на справедливость твою и падают в суровость твою. Не знают они, что ты всюду, и нет места, где тебя бы не было. Ты единственный рядом даже с теми, кто далеко ушел от тебя. Нет никого, в ком Бог не присутствовал бы. Он со всеми и с теми, кто этого не знает. Плотин. Пусть же обратятся, пусть ищут тебя. Если они оставили Создателя своего, то ты не оставил создание свое. Пусть сами обратятся, пусть ищут тебя. Вот ты здесь, в сердце их, в сердце тех, кто исповедуется у тебя и кидается к тебе, и плачет на груди твоей после трудных дорог своих. И ты, благостный, отираешь слезы их. Они плачут еще больше и радуются, рыдая, потому что ты, Господи, не человек, не плоть и кровь, но ты, Господи, их Создатель, обновляешь и утешаешь их. И где я был, когда искал тебя? Ты был предо мною. Я же далеко ушел от тебя, и я не находил себя. Как же было найти тебя?» Глава 3. «Я расскажу пред очами Господа моего о том годе, когда мне исполнилось 29 лет. В Карфаген приехал некий манихейский епископ по имени Фавст. Фавст из Милева, ныне Мила, город в Нумидии, в 50 километрах к северо-востоку от Константины. Родился в бедной языческой семье, перешел в манихейство, провел часть жизни в Риме, где стал епископом манихеев. У манихеев было 72 епископа, над ними стояло 12 учителей, им были подчинены священники и диаконы. Вероятно, в 382 году приехал в Карфаген, где и оставался до отъезда Августина. Около 385 года был обвинен в манихействе и сослан на пустынный остров. Он написал книгу, в которой излагал основы манихейской религии. Блаженный Августин ответил на нее около 400 года сочинением против Фавста из 33 книг. Каждая из них начинается длинной цитатой из произведения Фавста.